Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Елена Германовна Попова, ветеран Уральского федерального университета, доцент кафедры управления персоналом и психологии УРФУ, кандидат философских наук. Также Елена Германовна является экспертом социального отдела Екатеринбургской епархии, много лет возглавляла, руководила Центром защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Здравствуйте, рада вас видеть.
Праздником, добрый день.
Расскажите о вашем новом проекте, который в планах, но еще не реализован. Это «Царская седмица», о целях, то есть это, конечно, духовно-нравственная цель, семейно-ориентированная, ну и для кого будет программа?
Дело в том, что Царская седмица, я бы хотела, чтобы этот межвузовский студенческий центр сами студенты назвали. Но для этого надо сделать так, чтобы они пришли к этому названию. Дело в том, что я всегда отношусь очень трепетно к слову, тем более название. Ну, это известно, что как назовешься, туда и пойдешь. Поэтому сейчас самая главная задача, как мне кажется, это воспитать будущих родителей. И этим я действительно занималась со своими студентами в УПИ, потом в УГТО УПИ, сейчас УРФУ. Вот. И, по сути дела, в курсе психологии я читала им семейную психологию, психологию взаимоотношений мужчины и женщины, возрастную психологию, то есть как воспитывать детей, и управление эмоциями. И все это назвала очень так привлекательно, чтобы они немножечко, так сказать, ну, их привлечь, психология счастья. Потому что, в принципе, сама этимология происхождения слова «счастье» говорит о соединенности счастья с целым. Мы знаем, пол мужской, пол женский. И в основе вообще любого государства, мироздания, человеческой истории – это история взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И поэтому для того, чтобы наша Родина возродилась, для того, чтобы мы победили в той страшной войне, которая сейчас идет, мировая, да, со злом сатанинским, прежде всего, мне кажется, нужно возрождать семью. Почему я считаю, что нужно воспитывать и нужно, ну, как-то показать путь к счастью будущим супругам и будущим родителям. Вот вы знаете, у меня всегда это проходит в игровой форме, потому что, ну, просто читать назидания, лекции читать, наверное, это тоже имеет какой-то смысл, но в определенном количестве. Вот. Но прежде всего это игровая форма. Для того, чтобы это называется интерактивная форма работы с молодежью, когда их личностный внутренний потенциал, он актуализируется, он задействуется, они начинают сами думать, размышлять. Потом подбросишь вот какой-то вопрос, какой-то мысль, они начинают снова обсуждать. И это становится их знанием, это становится их открытием, это очень важно.
Их выводом самое главное.
И вот у нас есть такая игра, я всегда с нее начинаю. Называется она очень по-детски «Бездомный заяц». Суть ее заключается в том, что все садятся в круг, я выхожу в центр и говорю: вот видите, у меня нету стула, а я убираю один стул. И говорю: давайте играть, поменяйтесь местами те, кто, и дальше утверждение. Мы оговариваем, что тема нашего обсуждения – это семья, это любовь, это встречи, это расставание, то есть все, что связано с такой интимной стороной жизни человека. И часто я задаю вопрос: поменяйтесь местами те, кто хочет создать свою семью по образу и подобию родительскому. Это вот игра, на самом деле, там столько вообще можно узнать о группе. Они начинают бегать, двигаться, потому что они хотят занять этот стул, они боятся оказаться в центре. Вот. Но все равно им приходится вставать, потому что, например, на вопрос «поменяйтесь местами те, кто хоть раз в жизни был влюблен», если это молодые люди, конечно, все влюбляются и имеют какое-то влечение. Так вот, возвращаясь к этому утверждению про родительскую семью, могу сказать, что очень часто встает со своего стула, чтобы поменяться, может, один человек. А вот недавно совсем в очень православной аудитории с молодыми людьми никто не встал. О чем это говорит? Это говорит о том, что они мечтают о счастье семейном, То есть еще не убито желание создать семью, но то, что творится в их родительских семьях, не является для них
ориентиром.
Да, они говорят, что я создам совсем другую семью. Понятно, что они любят своих родителей, они им благодарны, но очень часто ведь мы знаем и разводы, и скандалы, и рутина такая. Семья, где нет любви, она не может быть образцом и идеалом для подражания. Поэтому вот такая идея есть. И я хочу сказать, что вот на этот подвиг, по сути дела, создание межвузовского студенческого семейного центра благословил Владыка, это его задание. И я еще очень далека от реализации этого проекта, потому что сейчас такая проблема, что очень сложно попасть в вузы. Еще, например, могу сказать, что на эту тему семейную сейчас в основном, так сказать, ориентируют социально-психологические службы, психологов, которые есть в вузах. Я ничего не хочу сказать про всех психологов, но вот сейчас уже в нашем профессиональном сообществе обсуждается эта тема, и есть очень много таких тревожных звоночков по поводу того, что будут приглашать, например, из ПИД-центров, из центров планирования семьи. Вот.
Это даже вот так, на таком уровне?
Потому что никто не готов. Ну хорошо, есть психологи, но я сама была психологом в вузе, да, и могу вам сказать, что лет 15 я преподавала психологию гуманистическую, западную психологию, потому что другой не было, и я была, так сказать, в рамках этой психологии. А она абсолютно безбожная, потому что психология, которая основывается на вроде бы таком хорошем слове «гуманизм», она безбожна. Она говорит, что человек и психолог может управлять своими мыслями, чувствами, своей жизнью, взаимоотношениями. Вот. Вообще психология такая странная наука, потому что у нее нету предмета исследования. Понимаете, есть много разных, так сказать, направлений в психологии.
Можно я спрошу, а предмет исследования может быть человеческие взаимоотношения?
Ну да, это семейная психология, и практически все исследуют
это. Как отрасль, да, психология?
Да, понимаете, но, смотрите, если, например, у нас в вузах готовят психоаналитиков, то у них кумир Фрейд. Православному человеку не надо объяснять, в чем здесь вся заковырка. И постоянно эти либидо и прочие.
Фрейд много говорит о сексуальности женской, в том числе о невербальнике.
Понимаете, что такое сексуальность? Помните, в Советском... Не помните, вы молодая.
Не знаю.
А мои ровесники очень хорошо помнят, что был такой первый мост, телемост между Штатами и Советским Союзом. И в студии женщине задали вопрос. Это как анекдот ходил, поэтому вы могли слышать там в форме анекдота. Есть ли секс в Советском Союзе? Она сказала нет. И все так смеялись, ха-ха-ха. И подло не сказали дальше, что она продолжила. Она сказала, секса нет, а любовь есть.
Вырвали фразу из контекста.
Я могу сказать, что сейчас этого сексу, который ничего не имеет общего с любовью, много. Люди несчастливы, и молодые люди несчастливы, потому что у них крадут любовь, понимаете? Вот. И поэтому даже темой моей докторской диссертации, которую я не смогла защитить, написала, но не смогла защитить, потому что, опять же, эти все ВАКи, это высшие аттестационные комиссии, они тоже были, так сказать, ориентированы на то, чтобы защищали, например, какие-то вопросы, связанные с феминизмом, там еще с другим, с гендерными особенностями, то есть с западными подходами. А если я буду говорить о том, что любовь – это жертвенность, любовь – это утверждение бытия другого человека, любовь есть исполнение заповедей Божьей, любовь есть целомудрие, ну и многое другое, то это все не воспринимается. Это говорят, что нет, это не годится. Поэтому, в принципе, конечно, здесь есть очень много подводных камней и очень много сложностей. Но я думаю, что наши небесные покровители, а я почему мечтаю о том, чтобы этот центр назывался «Царская седмица», потому что я считаю, что У нас, по крайней мере, здесь, в Екатеринбурге, на месте русской Голгофы, должно быть почитание, понимание и знание того, что несут нам царские, подвиг царской семьи. Вот когда начинаешь читать дневники Александры Федоровны, это вообще кладезь для того, как нужно строить отношения, как нужно избежать, вот, например, кризиса повседневности в семье, как сохранять чувства, как готовиться вообще к семье, как воспитывать детей. Там вот просто можно как живой воды напиться, когда читаешь их письма. Это...
Елена Германовна, не могу сейчас не сказать, письма такие проникновенные, очень глубокие, несмотря на какие-то поверхностные, желаю тебе хорошего дня. А вот с какой-то большим сердцем она писала, и Николай Александрович тоже. И вот нашим современным подросткам, а молодым людям, как раз вузовского возраста, я считаю, это будет как такая, как витаминка читать их, потому что не хватает вот этой вот какой-то сердечности чаще всего.
Знаете, могу вам сказать, что многие говорят, что да, ну, Лена, они уже совсем другие. Вот недавно мне один ректор одного вуза сказал, что они совсем другие. Они, конечно, каждый раз другие. И когда я приходила в аудиторию, я каждый раз, как на первое свидание, шла и думала, кого же мне Господь послал, что за молодые люди, девушки, кто придет. Но я могу сказать точно, что в глубине души каждый молодой человек жаждет чистоты, понимаете? Какой бы он ни был, чего бы он там ни наговорил сначала, какой бы налет на нем ни был, он все равно потом поймет, где правда и где чистота, где святость. Вот могу вам привести один пример. Когда мы обсуждали, например, то, что любовь человеку дается один раз. И человеку другому нужен только один человек. И что не надо вообще до брака пробовать. Подойдем, не подойдем. И я всегда, так сказать, смотрела ему в глаза или им в глаза и говорила, а что должно подойти? Угу. Чем ставила их в тупик. Они говорят, Лена Георгиевна, вы же психолог, вы что, не понимаете? Я говорю, нет, не понимаю. Ну что должно подойти? Вот, называла их версию. Они немножко смущались. Потом говорю, вы знаете, когда люди разводятся, они говорят, что характеры не сошлись, там еще что-то не подошло, а не то, что ниже пояса. Понимаете? И один молодой человек, я говорю, ну как найти свою вторую половинку? Он говорит, ну как, методом проб и ошибок. Вот я после 40-й перестал считать. И он так бравировал, это был третий курс, он так посмотрел, какое впечатление на всех произвело. Вот, и я ему сказала, слушай, я с тобой спорить не буду, полный вперед, но я могу тебе сказать, что ты как туземец можешь изменять тот единственный бриллиант, который дается человеку, или жемчужина, вот то дар, который дается человеку, на стекляшке, ну полный вперед, это выбор каждого. И потом, когда он уже заканчивал университет, на 5-м курсе он ко мне пришел и сказал, Елена Георгиевна, я урод. Слезы в глазах стояли. Он говорит, ну да, там у меня эти всякие вирусные заболевания и все такое прочее, но это все решаемо. То есть там есть терапия и все такое прочее. Но тут вот, показывает на сердце, тут-то как излечить. Потому что мне все эти женщины на одно лицо. Я могу любую на два. Я говорю, ну-ну. Вот. Но, говорит, я не могу строить долгие отношения. Мне все неинтересно. Вот, он сказал иначе. И родители мои, которых я очень люблю и уважаю, ждут, когда я приведу в дом невесту. Все мои друзья, у них есть любовь, у них есть девушка, которую они любят. Они говорят о свадьбе. А я ни о чем не могу об этом говорить, потому что я моральный урод.
Что его подтолкнуло задуматься?
Ну, просто он понял, что то, что... Вот, понимаете, этот тип Казановы, это вроде бы много-много всяких поклонниц и любовниц, а в результате одиночество. Ну, всем известная Мерлин Монро, да, вот секс-символ западный, да, прошлого века, там все жаждали, значит, и смотрели с вожделением на нее. Ну и что? Она была несчастна, глубоко несчастна. Поэтому, в принципе, счастье-то вот как раз оно и говорит, что мне нужно найти, сохранить себя. Поэтому у меня книга одна называется «Дождусь тебя, моя любовь». Понимаете, я... Дурацкое дело нехитрое, понимаете, впуститься во все тяжкие. Ну и что ты этим добьешься? Ничего. Почему, например, у нас в народе говорили, он не парень, он мужик, и это было нарицательным? Потому что в слове «семья» заложен глубокий смысл. Это не семья, а семя моего личностного «я». Семя. Поэтому, ну, в Библии говорится, Авраам родил и дальше. Я всегда думала, что почему? Мужчины же не рожают. Исаак родил, Иосиф родил, когда ты читаешь Библию. Вот. Но действительно, мужчина же дает семя. Он родоначальник. Это, ну, функция мужчины. Он родоначальник. Он продолжатель рода. Он не бык-осеменитель, понимаете? Как у нас иногда говорят. А он продолжатель рода. И поэтому, ну вот известно же, что если я, так сказать, с каждой попавшейся там переспал, а от жены хочу чистоты, но сейчас и этого не хотят. Понимаете? Очень часто такое поколение мужчин воспитали, развращенных, что они говорят, да зачем мне целомудренная, с ней возиться, там, девственница, я хочу опытную. Я на них смотрю, думаю, боже мой, калеки просто, калеки, понимаете? И вот пока их немножко вразумишь, через скорби они пройдут. Некоторые вообще так и ничего не понимают. Но большинство все-таки, ну, вразумляются. Особенно, когда им все-таки скажешь, парень, ты ничего не попутал. Ты посмотри, что ты теряешь. Ты кого хочешь себе взять? Вот, например, у нас тоже есть очень интересная игра. Ну, это в группах. Это идеальный образ мужчины и женщины. По сути дела, они говорят о том, что они хотят увидеть в своей будущей избраннице. И когда они говорят, что она должна быть сексуальная, стерва, нежная и ласковая, там, значит, я говорю, эх, это будет.
Два горошка на ложку, и то, и
это
то.
Это вообще ни о чем. То есть она, ну что, ну сексуальная, ну что? Она же будет все время, так сказать, требовать оргазму и все такое прочее. А если ты заболел или еще что-нибудь? А если ты еще православный, у тебя пост или еще что-нибудь? Ну, это же просто мартовская кошка, понимаете? Зачем она тебе нужна? Какая будет семья? Сейчас ведь очень часто... разводится, прежде всего, инициатива идет от женщин. Женщины ломают семью.
Ну, есть же причины, наверное. Не так, что разонравился и уходит. Может быть, мужчина что-то не додает.
Я могу вам сказать, что любые отношения можно поправить, если есть ценность семьи, если есть вот, ну, желание все-таки создать семью и удержать эту семью. Понимаете, а когда тебе говорят, что да ну тут пожил, дальше поменяю, на другой женюсь. Развод – это вообще не проблема. А лучше вообще не ставить печать в паспорте. Лучше вообще просто так, значит, тут пожил, там пожил, с этой пожил. Понимаете? И в результате разбитые семьи. Чаще всего к психологам приходят девушки. Вот. И девушки, которые поверили вот таким... инфантильным, гедонистически настроенным, те, которые хотят полакомиться, попользовать девочку и бросить. И они очень часто не способны просто любить, они манипуляторы, и они говорят о том, что «разве ты мне не доверяешь? Разве у нас нет любви? У нас же просто денег нет на свадьбу там или еще на что-нибудь, давай жить вместе». Я всегда говорю, когда такое тебе попадается, ты лучше от него подальше. Потому что если мужчина любит, он будет тебя беречь, потому что он видит в тебе будущую жену, мать твоих детей, потому что он человек ответственный. А ответственность – очень важное качество для мужчины. Вот эта вот легкомысленность, такая поверхностность, безответственность – это приводит к тому, что девочки, ну, боятся рожать. Понимаете, они говорят, для кого рожать? Замуж выходить тоже как-то побаиваются. Ну, в общем, очень много проблем.
Тем для разговора с молодежью.
Да, ну, общем, ну, я могу сказать, что я никогда не иду в лобовую атаку, понимаете, никогда не навязываю ничего. Они сами к этому приходят.
А надо ли вообще идти вот в такую атаку?
Вот чаще всего наши-то православные так и ведут себя. Так надо. Понимаете, ну, так надо. Ну, вот сейчас посмотрите, и мне говорят о том, что и православные до брака сожительство. И православные семьи рушатся, воцерковлённые. Вот. В принципе, есть очень много способов помочь таким нарушенным отношениям. Надо проработать свои, вот, то, что у тебя в сундуке прошлого, от родительского, вот, как бы, начала. Вот. И есть, психология не бесполезна, и есть методы и методики психологические. Вот у меня в Центре защиты семьи «Колыбель» были замечательные психологи. Я им полностью доверяла и знала, что они не навредят, они помогут людям. Ну, вот такой метод, например, психологии, как гештальт-психология, которая позволяет, ну, глубинные какие-то проблемы, то, что как матрица вошло в тебе на уровне семьи, например, насилие в семье, скандалы в семье, значит, ну, много чего, так сказать, вот. И это приводит к тому, что различные комплексы формируются, и человек, девушки иногда замечательные, красивые и умницы, и они настолько не уверены в себе, вот, потому что, ну, например, семья разрушилась, и это очень сильно отразилось на детях. Я считаю, что развод в семье – это атомный взрыв в душе ребенка. И я могу сказать, что если есть хоть какая-то надежда, понятно, что есть разные ситуации, в которых, например, насилие в семье, когда лучше вообще забрать ребенка и уйти, не ждать, не измениться, понимаете? Вот. Но даже какие-то формы зависимости и то можно, так сказать, преодолеть. Тоже очень интересный случай был. Один мужчина пришел к нам на программу для тех, кто хочет создать семью. А как раз тема была расставание с любимым человеком. Вот. Ну, Господь, видимо, так ему устроил. А он только что в суде получил решение, их развели в суде. Он играл, у него были проблемы с алкоголем. Ну, в общем, было очень много оснований для того, чтобы разойтись. Жена все тянула, там его долги сначала отдавала и все такое прочее. Вот. И как он начал рассказывать и говорить, плачет и говорит, какая у него замечательная жена и какой он, как он разрушил эту семью. А вот говорит, сейчас я воцерковился, а жена уходит. Я говорю, как? В общем, короче говоря, жена, женщина далекая от церкви, бизнес-вумен, она, ну вот когда мы с ней начали общаться, она говорит, ну когда он пил и картежничал, у меня еще была надежда, а сейчас он в церковь пришел. И все, я вижу, что он уже не изменится, не уйдет оттуда. Ну, в общем, когда она поняла, что это как раз путь исцеления, семья восстановилась, и слава Богу, все произошло. И она постепенно, по его молитвам пришла в церковь.
То есть они вместе. Здорово. Ну, это, хотя был развод, да? Ну,
они не поставили штамп в паспорте. Было решение суда. И все. Вот так вот. Это, конечно, один случай из, может быть, тысячи, а может быть, даже больше миллиона, но бывают такие случаи, понимаете? Вот когда, видимо, он так молился горячо и так хотел создать, сохранить семью, и так просил Господа, что он его привел тут к нам, что вот мы с ней встретились, он говорит, да не пойдет она к вам на консультацию. Я говорю, ну давай. Может быть, я ее уговорю. Уговорила. Это тоже против законов психологии, потому что психологи обычно ждут, чтобы к ним обратились. Вот, сами так сказать.
Елена Германовна, такие интересные истории. Вы будете их рассказывать, если центр откроется ребятам? Как, конечно, в качестве профилактики?
Конечно, очень часто бывает, я не знаю. Значит, во-первых, я хочу сказать, что в психологии точно так же, как на исповеди, существует закон.
Нет, ну в смысле...
Послушайте, я ничего не рассказываю про человека, но истории поучительные, то есть...
Ну да, какие-то.
Причем часто бывает так, что немножечко надо запутать, чтобы никто не знал, потому что не узнал через мой рассказ поучительный, не вычислил того человека, чтобы его, так сказать, вот тайну его, нашего с ним общения не обнаружить. Вот. Но, конечно, ведь я же рассказываю, и это, видимо, проникает в душу человека. Я же не выдумываю это, я рассказываю то, что пережили мы. Вот, я сама пережила, перечувствовала. То, что перечувствовала я, когда работала, например, с наркозависимыми и созависимыми. Когда я работала практикующим психологом, я и сейчас консультирую, по славу Божию. Поэтому, в принципе, все это невыдуманные истории.
Спасибо вам большое за эту встречу, за интервью. Конечно, когда я спрашивала про в качестве профилактики рассказы, говорить обтекаемо. Понятно, что там без ФИО. Я вот про это, что какие-то то, что могло бы помочь.
Я хочу в заключении сказать, что если кто-то из студентов услышит меня, или мамы этих студентов, или бабушки услышат, и скажут: слушай, может, тебе стоит пройти курс молодого бойца, вообще подумать на том, с профессионалом, подумать над тем, как строить семью, как строить отношения, кто, может быть, захочет поучаствовать в создании этого межвузовского студенческого клуба. Почему я говорю межвузовского? Потому что очень часто бывает, что где-то одни девочки, вот, а скромные девочки в клубы ночные не ходят, вот, и поэтому, где знакомиться? Очень сложно знакомиться. На улице пристает, может быть, иногда бывает, что подойдет к тебе молодой человек хороший.
Благочестивый.
Да, он просто увидел тебя и понимает, что ты уйдешь и больше не представится возможности увидеть эту девушку, это лицо, которое просто запало в душу. Я не говорю, что такого не может быть, может быть. Но действительно проблемы с знакомством есть. И поэтому, вместе обсуждая в такой непринужденной атмосфере проблемы, да, сердечные, можно и себя, так сказать, узнать, и другого увидеть, и во славу нашей Родины поработать, потому что если будет крепкая семья, будет непобедимая Россия.
Я напомню, что сегодня я беседовала с Еленой Германовной Поповой, доцентом кафедры управления персоналом и психологии Уральского федерального университета, кандидатом философских наук и экспертом Центра защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель» при социальном отделе Екатеринбургской епархии. Спасибо вам за интервью. Дай Бог, центр откроется и будет полезен всем именно молодым людям.
Помощи. Я очень надеюсь на это.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».